Относительно второго обстоятельства Гобсон пишет: «Одним из наиболее странных симптомов слепоты империализма является та беззаботность, с которой Великобритания, Франция и другие империалистические нации становятся на этот путь». Великобритания пошла дальше всех. Большую часть тех сражений, которые мы завоевали нашу Индийскую империю, вели наши войска, составленные из туземцев. В Индии, как в последнее время и в Египте, большие постоянные армии находятся под начальством британцев. Почти все войны, связанные с покорением нами Африки, за исключением ее южной части, проведены для нас туземцами. Конец цитаты. Перспектива раздела Китая вызывает у Гобсона такую экономическую оценку. Большая часть Западной Европы могла бы тогда принять вид и характер, который теперь имеют части этих стран. Юг Англии, Ривьера, наиболее посещаемые туристами и населенные богачами места Италии и Швейцарии. Именно маленькая кучка богатых аристократов, получающих дивиденды и пенсии с далекого Востока, с несколько более значительной группой профессиональных служащих и торговцев и с более крупным числом домашних слуг и рабочих в перевозочной промышленности и в промышленности, занятой окончательной отделкой фабрикатов. Главные же отрасли промышленности исчезли бы, и массовые продукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы как дань из Азии и из Африки. Вот какие возможности открывает перед нами более широкий союз западных государств, Европейская Федерация великих держав. Она не только не двигала бы вперед дело всемирной цивилизации, а могла бы означать гигантскую опасность западного паразитизма. Выделить группу передовых промышленных наций, высшие классы которых получают громадную дань с Азии и с Африки, и при помощи этой дани содержат большие прирученные массы служащих и слуг, занятых уже не производством массовых земледельческих и промышленных продуктов, а личным услужением или второстепенной промышленной работой под контролем новой финансовой аристократии. Пусть те, кто готов отмахнуться от такой теории, надо бы сказать перспективы, как незаслуживающие рассмотрения, вдумаются в экономические и социальные условия тех округов современной Южной Англии, которые уже приведены в такое положение. Пусть они подумают, какое громадное расширение такой системы стало бы возможным, если бы Китай был подчинен экономическому контролю подобных групп финансистов, поместителей капитала, их политических и торгово-промышленных служащих, выкачивающих прибыли из величайшего потенциального резервуара, который только знал когда-либо мир, с целью потреблять эти прибыли в Европе. Разумеется, ситуация слишком сложна. Игра мировых сил слишком трудно поддается учету, чтобы сделать очень вероятным это или любое иное из столкновения будущего в одном только направлении. Но те влияния, которые управляют империализмом Западной Европы в настоящее время, двигаются в этом направлении. И если они не встретят противодействия, если они не будут отвлечены в другую сторону, они работают в направлении именно такого завершения процесса. Конец цитаты. Автор совершенно прав. Если бы силы империализма не встретили противодействия, они привели бы именно к этому. Значение Соединенных Штатов Европы в современной империалистической обстановке оценено здесь правильно. Следовало было лишь добавить, что и внутри рабочего движения оппортунисты, победившие ныне на время в большинстве стран, работают систематически и неуклонно именно в таком направлении. Империализм, означая раздел мира и эксплуатацию ни одного только Китая, означая монопольно высокие прибыли для горстки богатейших стран, создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформляет, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых естественно не видеть социал-либералу Гобсону. немецкий оппортунист Гергард Гильдебрандт, который в свое время был исключен из партии за защиту империализма, а ныне мог бы быть вождем так называемой социал-демократической партии Германии, хорошо дополняет Гобсона, проповедуя Соединенные Штаты Западной Европы, без России, в целях совместных действий против африканских негров, против великого исламистского движения, для содержания сильного войска и флота, против Японо-Китайской коалиции и прочее. Описание британского империализма у Шульца-Геверница показывает нам те же черты паразитизма. Народный доход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 год, а доход от заграницы за это время возрос в 10 раз. Если заслугой империализма является воспитание негра к труду, в кавычках, без принуждения не обойтись, то опасность империализма состоит в том, что Европа свалит физический труд сначала сельскохозяйственный и горный, а потом и более грубый промышленный на плечи темнокожего человечества, а сама успокоится на роли рантье, подготовляя, может быть, этим экономическую, а затем и политическую эмансипацию краснокожих и темнокожих рас. Конец цитаты. Все большая часть земли в Англии отнимается от сельскохозяйственного производства и идет под спорт, под забаву для богачей. Про Шотландию, самое аристократическое место охоты и другого спорта, говорят, что она живет своим прошлым и мистером Карнеджи, американским миллиардером. На одни только скачки и на охоту за лисицами Англия расходует ежегодно 14 миллионов фунтов стерлингов, около 130 миллионов рублей. Число рантье в Англии составляет около 1 миллиона. Процент производительного населения понижается.